Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. В конце февраля Конституционный суд Российской Федерации признал несоответствующими основному закону страны ряд положений Гражданского процессуального кодекса России и закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. В частности, Конституционный суд указал на то, что гражданин, которого суд признал недееспособным, должен иметь право самостоятельно обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях и признал, что принудительная госпитализация в психиатрическую больницу – это безусловное ограничение свободы, которое, согласно Конституции России, возможно только по решению суда. А применять принудительную госпитализацию только на основании просьбы опекуна, особенно при наличии конфликтной ситуации между недееспособным человеком и его опекуном, недопустимо. Это постановление – очередная победа юристов и правозащитников, пытающихся побороть сложившуюся в России практику признания людей недееспособными. О том, что стояло за этим постановлением Конституционного суда, и о защите прав граждан, признанных недееспособными, и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю эксперта в студии «Радио Свобода». Это кандидат юридических наук, советник юстиции, руководитель юридической службы Независимой психиатрической ассоциации России Юлия Аргунова, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Российской Федерации. Членом этого экспертного совета также является и президент ассоциации «Даун-синдром» Сергей Колосков, который также в нашей студии. И, наконец, с нами адвокат Юрий Марченко. Но прежде чем начинать разговор, я попрошу вообще объяснить слушателям, что такое недееспособность, почему вообще разгорелся весь этот сыр-бор и все споры вокруг того, кого можно признавать недееспособными, кого нельзя, какие нужно соблюдать процедуры, потому что иначе совсем непонятно, от чего, собственно, ради тут и юристы, и правозащитники возмущаются. Вот для начала кто-нибудь мне сможет объяснить, вот если человек признан недееспособным, что это значит?
Для того, чтобы говорить о объеме недееспособности, нужно сначала определиться с вопросом, что такое дееспособность. Ну и, безусловно, конечно, вопрос правоспособности. Это понятие, которое присутствует у нас в гражданском законодательстве. Правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести обязанность. И она признается в равной мере за всеми гражданами.
Юрий Николаевна, правильно я понимаю, простите, я вас перебью, что в глобальном каком-то смысле все люди являются правоспособными?
Безусловно, она возникает с момента рождения. И даже недееспособные граждане, которые утрачивают дееспособность, остаются правоспособными. И, в принципе, исходя из нашего законодательства, именно опекун должен реализовывать вот эту правоспособность гражданина.
Угу. Можно я тут сразу тогда подчеркну, да, что конечно, это на самом деле такая фикция юридическая, вот это разделение между правоспособностью и дееспособностью. И нам нужно понимать, что на практике, несмотря на этот принцип, согласно которому все сохраняют свою правоспособность, недееспособные граждане не просто теряют возможность как бы осуществлять свои права, но они просто утрачивают эти сами права, потому что многие права не имеют смысла, если человек их не может осуществлять самостоятельно. Опекун, по сути, не обязан учитывать пожелания и мнения подопечного, и контроль за опекуном очень слабый и на законодательном уровне, и на практике. Поэтому, опять-таки, говорить о том, что опекун всегда действует в интересах опекаемого или, во всяком случае, обязан таким образом действовать, тоже не приходится. Ну и потом ведь есть права такие, которые вообще нельзя разделить, вот нельзя провести границу между их осуществлением и просто наличием этого права. Например, право избирать и быть избранным, и недееспособные граждане лишаются этого права, право вступать в брак, право на семью и так далее.
Здесь есть еще более жуткий аспект, я бы сказал, этого вопроса, да, потому что на практике недееспособный человек не только не может распорядиться своим имуществом, даже велосипедом, на практике недееспособный человек не может пойти направо или налево, грубо говоря, без желания опекуна. То есть он практически решается всех прав на самоосуществление себя. Вот то, что
в
мы...
том числе и право распоряжаться
да,
собственной жизнью.
Да, но конкретно мы встречались с такими случаями, когда недееспособному человеку отказывали возможность встретиться со своими друзьями или даже встретиться общается с представителем аппарата уполномоченного по правам человека,
хорошо,
прокурором.
Вот смотрите, здесь несколько раз, многократно даже, я бы сказала, прозвучало слово «опекун». Для большинства людей, которые специально этим вопросом не занимаются, первая ассоциация, которая возникает при слове «опекун», это несовершеннолетние маленькие дети, которых берут под опеку из, например, детских домов. То есть речь идет не о людях с какими-то расстройствами, а просто о людях, которых в силу возраста должны... Это первая ассоциация. Я вижу, Юлия Николаевна, что вы с этим абсолютно не согласны, вот поэтому я и прошу объяснить, что такое недееспособность.
Да, я хотела в связи с этим продолжить, я думаю, мы несколько забегаем вперед. Я сразу отвечу на ваш второй вопрос. Опекун – это законный представитель, и опекуны могут быть только у двух категорий лиц. Это прежде всего у детей, которые не обладают полной дееспособностью, и лиц, которые признаны судом недееспособными. Мы затронули именно вопрос о правоспособности, несколько забегая вперед, это иметь права. А вот дееспособность, которой, собственно, и может быть лишен гражданин, это способность своими действиями приобретать и осуществлять, то есть реализовывать гражданские права. Но это способность, например, самостоятельно совершать сделки и так далее. То есть это как бы сделкоспособность. И также это возможность и отвечать за свои действия, то есть деликтоспособность. И вот сохраняя правоспособность, недееспособный таким образом это утрачивает. Но надо сказать, что есть понятие правоспособность и дееспособность, но понятие недееспособность вы не найдете ни в одном энциклопедическом словаре, ни в одном юридическом словаре. Потому что это понятие так и не определено у нас в законодательстве. Что такое недееспособность? Есть статья 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, где указывается, когда лицо может быть признано недееспособным. Это лицо, которое в силу психического расстройства не может понимать значение своих действий и не может ими руководить. То есть здесь наличие психического расстройства должно быть, но иногда некоторые считают, что раз человек страдает психическим расстройством, значит, он кандидат для того, чтобы быть признан недееспособным. На самом деле это не так. Психическое расстройство должно достигать такой степени, когда человек утрачивает способность воспринятия и понимания того, что происходит рядом с ним. И он сам не может руководить своими действиями. Только в этом случае...
Для уточнения, правильно ли я понимаю, что недееспособными людьми могут быть признаны только люди с сильным именно психическим расстройством? Если речь идет о каких-то других заболеваниях, то они не могут быть признаны.
Вы совершенно правильно понимаете. Речь идет даже, я бы сказала, не сильном, а тяжелом психическом расстройстве. С тяжелыми, стойкими, часто обостряющимися болезненными проявлениями, вследствие которых лицо утрачивает способность к самообслуживанию при отсутствии близких и не может вообще осуществлять какие-либо действия самостоятельно. То есть нуждается в поводыре.
А если человек абсолютно здоров психически, но при этом, например, полностью парализован и может только говорить, смотреть и есть?
Если при вот подобном расстройстве он, его психическая деятельность не нарушена, тогда в этом случае органы опеки по его просьбе могут ему назначить попечителя. Хотя в этом случае попечитель является своего рода представителем лица, он действует исключительно, естественно, в интересах своего подопечного, но только в том плане, в каком ему этот гражданин, который его избрал в качестве попечителя, какие функции он ему отведет.
Понятно. То есть в данном случае речи о признании человека недееспособным быть не может.
Нет, связка такая. Это психическое расстройство тяжелое, недееспособность и назначение опекуна.
Кто принимает решение о том, что человек недееспособен? Я понимаю, что в глобальном смысле это принятие решения должно оставаться за судом, но чем руководствуется суд?
К сожалению, надо сказать, что инициатором здесь выступают близкие родственники, которые подают такое заявление в суд. И, к сожалению, в большинстве случаев такое заявление не имеет четкого обоснования, что те или иные действия лица связаны с наличием его психического расстройства. То есть заявление, во-первых, в суд подается, как правило, без достаточных оснований, свидетельствующих о психическом расстройстве. Судья же, принимая дело к производству, как правило, автоматически назначает судебно-психиатрическую экспертизу. Хотя закон говорит о том, что судебно-психиатрическую экспертизу суд может назначить только в том случае, если в заявлении имеются достаточные данные, свидетельствующие о психическом расстройстве лица. А затем при назначении экспертизы, кстати, я должна обратить внимание, что по данной категории категории дел судебно-психиатрическая экспертиза обязательна. То есть лицо фактически принудительно могут доставить для производства судебно-психиатрической экспертизы без его собственного это желания. И здесь заключение эксперта является сверхдоказательством. Хотя в процессуальном законодательстве экспертное заключение должно оцениваться наряду с другими доказательствами и не имеет заранее установленной силы, тем не менее в судебной практике заключение эксперта в пользу признания себя недееспособным или в пользу признания невменяемого в отношении совершенного преступления является главным источником доказательств.
Ну вот вы знаете, удивительное дело, это просто нас подводит очень хорошо к сюжету, который подготовил наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов. Там-то сложилась история, когда человека медики признали вполне себе адекватным и психически здоровым, а суд отказался выносить решение, которое бы вот изменяло этот статус с недееспособного на дееспособного. Давайте послушаем сюжет Сергея Хазова.
В Самарской области 19-летняя сирота-инвалид Катя Тимочкина, колясочница, страдает церебральным параличом и, несмотря на нормальный интеллект, с 6 лет живет в интернатах для лиц с глубокой умственной отсталостью. Тимочкина с детства была лишена основных прав ребенка и прав инвалида, образования и реабилитации. Она не училась в школе, не проходила обследование и не получала лечение по своему заболеванию. У нее не было индивидуальной программы реабилитации инвалида, санаторно-курортного лечения, кресла-коляски с ручным управлением, безбарьерной среды в интернатах, где она проживала. Фактически Катя обречена на пожизненное бесправие и проживание в закрытых учреждениях. Вместе с тем Тимочкина, по заключению стационарной судебно-психолого-психиатрической экспертизы от сентября прошлого года, не страдает психическим расстройством и в опеке не нуждается, а по заключению Самарской прокуратуры была ранее лишена дееспособности с процессуальными нарушениями. Несмотря на это, Похвистневский районный суд Самарской области 29 октября прошлого года отказал Кате в восстановлении дееспособности. Это означает, что все решения по-прежнему принимает за нее администрация интерната. Судебное решение в отношении Кати беспрецедентно, поскольку она признана недееспособной, несмотря на то, что стационарная судебная экспертиза признала ее полностью психически здоровой. В настоящее время Тимочкина не может обжаловать решение суда, поскольку сама юридически недееспособна, а от ее адвоката суд требует доверенности опекуна, администрации ее психоневрологического интерната, которую такую доверенность не дает. Прогресс в ситуации с Катей стал возможен благодаря участию в ее судьбе уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, депутата Государственной Думы Олега Смолина, Общественной палаты, Департамента здравоохранения Москвы, уполномоченного по правам человека в Самарской области и газеты «Известия». В результате пятимесячной совместной работы от Минздравсоцразвития Самарской области удалось добиться принятия решения о транспортировке Кати в специализированный реабилитационный центр для лиц с церебральным параличом в Москве для прохождения двухмесячного курса реабилитации. В интервью, которое размещено на ее интернет-сайте, Катя говорит, что мечтает жить в обычном интернате, а не в интернате для умственно отсталых детей.
Я хочу, если я отсюда уеду, это уже будет хорошо. Самое главное для меня – это отсюда побыстрее выбраться. Вот всего, чего я хочу на данный момент. Не знаю, ну куда-нибудь спокойное место. Потому что тут я не могу. Я чувствую себя беспомощной и не могу. Я на грани. Психолог вот приходил ко мне, врач приезжал. Кем я хочу стать и тому подобное. По крайней мере, спокойное место и где бы за мной ухаживали, они напоминали мне о том, что я ущербно вот в этом смысле.
На неоднократные обращения уполномоченного по правам человека, правозащитников и депутата Государственной Думы Олега Смолина с требованием решить вопрос о признании Кати Тимочкиной дееспособной, чиновники Министерства здравоохранения и социального развития отвечают бюрократической перепиской, суть которой в том, что Катю опекает дирекция специнтерната для инвалидов. Это нарушение прав человека, комментирует правозащитник, занимающийся защитой прав инвалидов Александр Лашманкин.
Необходимо прежде всего восстановить ее в правах. Признать дееспособным – это первый этап. Затем выполнить все обязательства государства по социальной защите инвалидов, которые в отношении Кати имеются.
После того, как о судьбе Кати Тимочкиной написали журналисты газеты «Известия», у Кати нашлась живущая в Удмуртии двоюродная тетя Светлана Машковцева, которая рада взять девочку на воспитание к себе. Однако решить, может ли родственница стать опекуном Кати, должна специальная комиссия и суд. Верите ли вы в справедливость правосудия в истории Кати Тимочкиной? Вопрос самарскому правозащитнику Александру Лашманкину.
То, что наступит в этой истории торжество правосудия, я лично сомневаюсь. Если не будет звонка из соответствующей инстанции в Похвистневский район суд, который, как и любой суд Самарской области, славен своей правосудностью, то вряд ли будет принято решение, которое будет противоречить интересам какого-либо административного органа.
Катя Тимочкина тоже надеется в своей истории на справедливость правосудия.
Я все-таки хочу чего-то добиться. Я хотел бы получить образование и стать психологом. Хотел бы получить профессию в жизни. Я этого очень хочу. Я не хочу быть никем. Я хочу хоть как-то устроиться в жизни. Потому что то, что я имею, а я не имею сейчас ничего практически, меня это не устраивает.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня кандидат юридических наук, советник юстиции, руководитель юридической службы Независимой психиатрической ассоциации России Юлия Аргунова, адвокат Юрий Марченко и президент ассоциации «Даун-синдром» Сергей Колосков. Сегодня мы говорим о защите прав граждан, признанных недееспособными. Но я хочу от себя добавить, что вот история Кати Тимочкиной, насколько я понимаю, она вовсе не исключение, и примеров подобного нарушения прав можно приводить множество. Мне единственное в этой ситуации совершенно непонятно, почему же опекуны так упорствуют и не хотят способствовать изменению судьбы людей к лучшему. Но если и медики говорят, что с человеком все в порядке, он здоров психически, почему нельзя обратиться в суд от его имени и поставить вопрос о возвращении ему дееспособности?
Там есть двоякий взгляд на этот вопрос. Первое, интернату, в принципе, люди нужны, потому что это бюджет. Интернат не может работать так, чтобы он был пустой. По нашей практике там разные бывают ситуации, даже с дееспособными людьми, когда интернат категорически против, чтобы дееспособные люди вышли из интерната, скажем, в интернат общего типа.
Почему?
Ну, в данном случае, например, они могут бояться, что какой-то человек, он был признан психически нездоровым, он был помещен в интернат. Интернат на своей комиссии решил, что он может жить в общем типе. Они дали ему заключение, он вышел, а потом вдруг что-то случилось, этот человек как-то себя неправильно повел, что-то произошло. С кого спросят? С администрации интерната. Вы зачем его выпустили?
Перестрахов. Вы считаете, что это основной мотив для того, чтобы держать людей?
Ну вот, например, я вам скажу. Вот я, например, говорил с администрацией интерната, которая не хочет 26-летнего молодого человека, который женился, имеет ребенка, жену вне интерната. Просит, чтобы ему дали разрешение на выход из интерната, и чтобы он мог получить квартиру, как сирота, и, значит, жить со своей семьей. Они говорят, знаете, он имеет склонность выпивать, вот мы считаем, что у него алкогольные какие-то могут произойти вещи. Мы его здесь поддерживаем, все-таки вот мы его выпустим, ему дадут квартиру, а вот там что-то произойдет, потом соседи пожалуются, у нас будут неприятности.
А он дееспособен?
Он дееспособен.
Но тогда, если бы вот ему дали бы квартиру, интернат бы не смог бы его принудительно там задержать. Наверное, изначально проблема в том заключается, что не нет альтернатив, ведь многим людям просто негде больше жить. Они заканчивают в этих интернатах, потому что государство каких-то других возможностей им не предоставляет.
Но я согласен, здесь есть еще такой момент, что многие люди, проживающие в этих интернатах, не имеют другого жилья, это сироты, или там закрепленное жилье им невозможно предоставить. Но это все-таки более легкая ситуация, чем та тема, которую мы обсуждаем, тема положения недееспособных. Потому что недееспособный человек, такой, как Катя Тимочкина, это что получается? Получается, психически здоровый человек, который в силу каких-то обстоятельств попал в зависимость не от родного близкого человека, а от учреждения. Он потом может лишиться дееспособности, он не может принимать никакого решения. То есть это поражение для правового поля цивилизованного государства сравнимо, ну, я не знаю, вот положение раба, может быть, какие-то, так сказать, века очень отдаленные.
Юрий, вы мне, пожалуйста, объясните, а вот человек может как-то законными методами выпутаться из этой ситуации, если суд уже признал его недееспособным, и может ли этому каким-то образом способствовать в том числе и недавнее постановление Конституционного суда?
К сожалению, постановление Конституционного суда здесь большой пользы не принесет, потому что, хотя мы обжаловали и вот этот вопрос, тем не менее суд его не рассмотрел.
Какой
именно вот это возможно, то, что согласно Гражданско-процессуальному кодексу, человек, который уже признан недееспособным, не имеет права лично на обращение в суд с заявлением о восстановлении дееспособности и, надо сказать, в принципе не имеет право на судебную защиту, то есть на прямое осуществление своего права на судебную защиту, независимо от того, о чем идет речь, например, о каких-то нарушениях прав этого человека, которые совершаются, ну, скажем, администрацией того учреждения, где он находится.
Или тем же опекуном.
Да, или тем же опекуном. Ну, суд по таким техническим основаниям просто нашел, что в данном случае у него нет компетенции этот вопрос рассматривать, вот по данным жалобам. Но пример Катя, он, с одной стороны, демонстрирует все те проблемы, во всяком случае, большую часть проблем, которые связаны с существующей системой недееспособности и опеки, но в то же время для меня это не очень удачный пример, потому что ведь у нее нет на самом деле никаких психических расстройств, и все понимают, что вот в данном случае неоправдано это решение недееспособности. Но система эта несправедливая в отношении тех людей, у которых есть психические расстройства. Но, возвращаясь к делу Кати, опять-таки, это пример того, как легко попасть под опеку, как легко быть признанным недееспособным, и как трудно туда выбраться. Вот отчасти потому, что ты напрямую не можешь обратиться в суд, ты находишься, на, во всяком случае, на милости, да, от опекуна и органов опеки, которые не занимают активную позицию часто. Вот этот пример, он демонстрирует опять-таки вот эту совершенно безобразную ситуацию законодательную, когда опекуном может быть то учреждение, где находится человек, и это такая, в общем-то, практика устоявшаяся, и законодательством она, в принципе, даже поощряется на самом деле.
А вообще-то опекуна не выбирают, его назначает кто-то.
Ну да, его назначают органы опеки и попечительства. По правилам сначала рассматривается кандидатура близких родственников, а зачастую опекуном становится то же лицо, которое и подало заявление в суд о признании лица недееспособным, с которым у этого больного заведомо неблагополучно приятные какие-то вот...
Могут быть конфликтные,
конфликтные отношения. Да, мнение самого лица здесь
и
не учитывается.
И только в том случае, если речь идет о признании лица недееспособным того, который находится в учреждении социального обслуживания либо психиатрической больнице, в этом случае автоматически эти учреждения выполняют и опекунские функции.
Ситуация чудовищная, ситуация никому не известная. То есть чудовищный крокодил у нас рядом, мы о нем ничего не знаем, а он, тем не менее, людей кушает.
Ну вот как раз наша сегодняшняя передача в том числе имеет целью рассказать об этих чудовищных ситуациях. Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы говорим о защите прав граждан, признанных недееспособными. В студии «Радио Свобода» кандидат юридических наук, советник юстиции, руководитель юридической службы Независимой психиатрической ассоциации России Юлия Аргунова, адвокат Юрий Марченко и президент ассоциации «Даун-синдром» Сергей Колосков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Министр финансов России Алексей Кудрин назвал оптимистичным прогноз дефицита федерального бюджета на 2009 год размером 8% ВВП. По словам Кудрина, такой размер дефицита, прогнозируемый сейчас российским Минфином, несет в себе предельные возможности для экономики страны. Министры финансов и главы центральных банков 20 крупнейших экономик мира продолжат в субботу под Лондоном обсуждение мер по преодолению глобального кризиса. В ряде городов России сегодня пройдут акции протеста, организованные оппозиционными силами, главным образом левого толка. В Москве в рамках Дня народного гнева пройдет митинг. В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области в результате спецоперации убит мужчина, захвативший в пятницу 5 заложников в здании банка. Одна из освобожденных заложниц госпитализирована с гипертоническим кризисом. Ее жизнь вне опасности. Командующий войсками США на Ближнем Востоке генерал Дэвид Петреус считает, что увеличение американского контингента в Афганистане не решит проблем в стране. Выступая в пятницу, Петреус сказал, что инфраструктура Афганистана недостаточно хорошо для этого развита. Президент США Барак Обама и представители Демократической партии выступили в поддержку кандидатуры Кристофера Хилла в качестве посла в Ираке. Ранее влиятельные американские сенаторы от республиканской партии обратились к Обаме с просьбой пересмотреть кандидатуру посла США в Багдаде. В Киргизии исчез известный политик Медет Садыркулов. Предполагают, что он мог погибнуть в автокатастрофе, которая произошла в пятницу на окраине Бишкека. Тела троих погибших пока не опознаны. В Литве о желании баллотироваться в президенты заявили 14 кандидатов. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В конце февраля Конституционный суд России принял постановление, которое назвали очередной победой юристов и правозащитников, пытающихся побороть сложившуюся в России практику признания людей недееспособными. О том, что стояло за этим постановлением Конституционного суда и о защите прав граждан, признанных недееспособными, идет речь в сегодняшней передаче. Эту тему мы обсуждаем с экспертами в студии «Радио Свобода», кандидатом юридических наук, советником юстиции, руководителем юридической службы Независимой психиатрической ассоциации России Юлией Аргуновой, адвокатом Юрием Марченко и президентом ассоциации «Даун-синдром» Сергеем Колосковым. Мы уже несколько убежали вперед, насколько я понимаю, потому что, когда прозвучала история Кати Тимочкиной, здесь уже речь шла о том, что делать, когда вот человека суд признал недееспособным, и как ему быть в случае, если его состояние здоровья, психическое состояние, на самом деле свидетельствует о том, что он вполне себе дееспособен и нормален, и надо вот эту вот дееспособность ему вернуть. Но давайте для начала попытаемся объяснить слушателям, что происходит, когда людей признают недееспособными. Вот вы уже рассказали, что это делается, как правило, по заявлению кого-то из родственников, которые обращаются в суд. После этого назначается судебно-психиатрическая экспертиза. Но вот в этот момент человек может как-то бороться за себя?
Ну, прежде всего, надо сказать, что проблема недееспособности актуализировалась, и это видно по решению Конституционного суда в связи с тем, что сейчас количество, вот если мы возьмем судебно-психиатрический экспертиз, которые проводятся по этой категории дел, возрастают в несколько раз. Вот в частности, например, за период, скажем, с 1994 по 2004 год, количество судебно-психиатрических экспертиз на предмет выявления недееспособности лиц выросло в 3,4 раза. То есть с 24 до 32 тысяч. Причем в 90% случаев лицо, как правило, по заключению судебно-психиатрической экспертизы, признается недееспособным. Почему это происходит? Это происходит потому, что сейчас наша страна перешла на другую стадию своего развития, у людей появилась собственность, и для того, чтобы оставить за собой дачу, чтобы отнять у близкого наследство, чтобы кто-то не имел возможности воспитывать своего ребенка или упростить процедуру бракоразводного процесса, используется этот вот институт недееспособности. Как только возникает проблема с пожилыми своими родственниками и так далее, здесь начинают вступать вопросы, связанные с психиатрией. И, к сожалению, мало того, что эти дела успешно, в кавычках, проходят в суде и лица становятся недееспособными, здесь еще и несовершенно, крайне несовершенно российское законодательство. Оно противоречит плане признания лица недееспособными Европейской конвенции о защите прав человека. Оно противоречит мировым стандартам, как ООНовским, так же и тем же рекомендациям Парламентской ассамблеи Совета Европы. Несовершенно законодательство в чем? В плане процедуры признания лица недееспособным, в самом статусе недееспособного лица нигде не говорится о том, какие у него права, ни в едином документе, ни в Гражданском кодексе, ни в каком другом. Это проблемы, связанные с правами и обязанностями опекуна и процедурой назначения опекуна. Здесь лицо крайне бесправное, и особенно в имущественных отношениях. И четвертый блок – это признание лица дееспособным. Потому что в отличие от процедуры признания лица недееспособным, которая, как мы уже говорили с вами, и как решил Конституционный суд, ущербна, она просто отсутствует. Можете себе представить, регламентация признания лица дееспособным, то есть восстановление его дееспособности, в законодательстве попросту отсутствует. Имеется только одна статья, которая не регламентирует в действительности этот вопрос.
Но, видимо, законодатели предполагают, что раз уж однажды человек признан недееспособным и психически ненормальным, значит, никаких шансов на то, что он...
По-видимому, из этого действительно исходит законодательство.
Хотя в самой статье написано, что такая возможность существует как раз по основаниям улучшения психического состояния человека.
И, к сожалению, новые законы свидетельствуют о том, что законодательство у нас так и не развивается. У нас принят в прошлом году и вступил в силу с 1 сентября 2008 года новый федеральный закон об опеке и попечительстве. Он содержит массу новелл, которые весьма опасно сформулированы в контексте прав психически больных.
У меня все-таки, Юрий, вот к вам вопрос относительно процедуры принятия решения о недееспособности человека. Вот в тот момент, когда в суде решается вопрос о том, дееспособен он или нет, у человека есть реальная возможность оспаривать аргументы заявителя, который просит признать его недееспособным?
Ну вот до решения Конституционного суда такой возможности в большинстве случаев у человека не было. Была такая система, основанная на Кафке, скорее, чем на правах человека. И, кстати, я хочу просто напомнить, потому что Юлия Николаевна говорила о том, что законодательство не соответствует Европейской конвенции по правам человека, в частности, и это уже Европейский суд по правам человека признал, и в марте прошлого года было решение по делу Штукатуров против России, в котором многие вот из этих нарушений уже были указаны, и России нужно это решение исполнять, и пока ничего в этом плане не сделано.
Ну и, кстати, Павел Штукатуров как раз был одним из вторых заявителей в Конституционный суд.
Да. И просто возвращаясь к вопросу о том, как эта процедура выглядит, или выглядело, во всяком случае, до недавнего времени, суд обычно запрашивал этих же экспертов, которые должны были оценить дееспособность данного человека. Также задавал им вопрос о способности этого человека участвовать в судебном разбирательстве. И Гражданский процессуальный кодекс просто позволял суду без каких-либо четких критериев вообще исключать такого гражданина из такого разбирательства. Да.
И более того, она определяется, способность, уже тогда, когда проходит экспертиза. А на стадии подготовительного судебного заседания, когда и выносится постановление о назначении экспертизы, когда само лицо должно быть извещено о первом заседании, посмотреть, в чем состоит заявление, которое написали в отношении него, ходатайствовать о назначении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, ходатайствовать о введении в перечень вопросов каких-то своих вопросов, это он лишен сразу, потому что он судом не извещается.
Получалось так, что человек никогда даже и не знал о том, что такое решение было принято, и узнавал об этом, как Павел Штукатуров, через несколько лет буквально после этого.
Мамонова в Курске, он узнал в банке, когда через несколько месяцев он пришел получать очередную пенсию, выяснилось, что у него аннулирован его пенсионный счет, и эти деньги перевели на счет его опекуна.
То есть суд даже не обязан извещать?
Такой нормы нет.
И посмотрите, что здесь получалось. И после этого решение это уже вступило в законную силу, о признании этого человека недееспособным. И как недееспособный лицо, он уже не мог обратиться в суд сам с обжалованием этого решения. Конституционный суд признал неконституционность этих положений также. Важно опять-таки подчеркнуть, что хотя этого и не должно быть с теоретической точки зрения, на практике суды безусловно, полагаются, исключительно практически на заключение вот экспертизы психиатрической. Идея вообще принятия решения, которое идет вразрез таким заключением, судьям в голову не приходит, и в лучшем случае можно рассчитывать на назначение повторной экспертизы.
А это назначение независимой экспертизы.
А вот здесь, вы понимаете, здесь очень большая проблема, потому что в Петербурге это вот 6-я больница, которая может проводить такие экспертизы только. И повторная экспертиза идет снова, опять-таки, в эту же больницу, да. О которых уже такое очень враждебное отношение к любым правозащитникам, которые пытаются оспорить их решение. Они видят нас как врагов.
А добиться проведения вот этой экспертизы где-нибудь в другом месте,
очень
в другом
сложно,
городе?
Очень сложно, потому что для этого требуются средства, и суды как-то очень не хотят бюджетные средства на это расходовать. А вы понимаете, что у людей, особенно если речь идет о тех, кто живет в интернатах, на это тоже денег нет.
Как правило. Сергей Голосков уже довольно давно хочет что-то добавить вот к нашему разговору относительно относительно процедуры признания людей недееспособными?
Ну, я просто хотел такой штрих дать к этой картине. Конституционный суд постановил, что нельзя рассматривать такие дела без участия самих лиц. Аналогичной позиции еще до решения Конституционного суда придерживалась Самарская областная прокуратура. И по Кате, и по группе других молодых людей Самарская областная прокуратура внесла протесты последовательно в районный и областной суд. И везде получила отказ. Прокуратура обжаловала это именно по тем основаниям, что людей, которых лишали дееспособности, в суд не приглашали. Но суды нашли процессуальную отговорку. Сроки обжалования были пропущены. Мне представляется, что должно какое-то сложиться в обществе понимание того, что среди многих трудных проблем, которые требуют решения, есть какие-то, ну, чрезвычайно болезненные точки, но вот просто совершенно неприемлемые какому-либо нормальному человеческому общежитию. По этим болезненным точкам надо все-таки пройтись и что-то в них изменить, потому что рядом с нами людей не просто там лишают имущества и даже чего-то, их просто сводят на положение бессловесных животных. Вот это страшно.
И регулирует не только их имущественные права, но и личные неимущественные права.
Вот. Поэтому,
например, опекун может расторгнуть брак по своему усмотрению между подопечным и его супругом. С какой стати? Ребенок недееспособным может быть без его согласия усыновлен.
То есть человек вот абсолютно
безграничен. Да, человек лишается не только возможности совершать сам сделки, но и своих личных прав.
И с точки зрения закона ты перестаешь существовать. И даже суд, вот Конституционный суд, он писал в своем решении довольно многое о важности права на судебную защиту, но по-прежнему остается и... как бы
и вот эта концепция...
право по-прежнему отсутствует.
Ну вот в этой связи
всеобъемлющего статуса недееспособного не соответствует вообще мировой практике. Потому что, вот, скажем, в Великобритании и других странах недееспособны может быть только в отношении чего-то. Вот этому конкретному лицу запретим вот такие-то действия совершать, потому что это будет для него опасно. А у нас человек автоматически лишается всего.
Да.
Вот это не соответствует международным стандартам и международной
я
практике.
Я даже так бы сказал, что если бы на лиц с психическими нарушениями в первом приближении были бы распространены нормы ограничения дееспособности, которые применяются в отношении лиц, которые ограничены дееспособностью по причинам, связанным с алкоголизмом, наркоманией, даже такой маленький шаг уже дал бы людям, вывел бы их с поражения растений или бессловесного животного. Да, действительно, пускай есть спорный вопрос, может ли человек распоряжаться имуществом, там, может ли человек принимать какие-то, заключать сделки там, и так далее. Но дайте ему возможность обратиться за защиту своих прав в суд. Дайте ему возможность принимать решение, лечиться ему или не лечиться. Одеть ему пальто или выйти на улицу без пальто и так далее.
Потому что невозможно им с адвокатом встретиться. Например, ну, больной хочет поговорить с юристом, запрещает учреждение. Общественники приходят в связи с сигналами о нарушении его прав, также не допускаются. На основании чего? Можно действительно запретить, но это только в том случае, если психическое состояние лица таково, что он
будет
опасен,
кидаться на
безусловно,
этих
это ухудшит его состояние или состояние его гостей, а так это недопущение, это уже лишение свободы.
Человек становится куклой. Мне, кстати, знаете, какой вопрос очень интересует? Вот, кстати, в части защиты, судебной защиты прав людей, признанных недееспособными, ведь вот эти люди, Павел Штукатуров, Мария Ешенина и Юлия Гудкова, которые обращались в Конституционный суд с жалобами, они же были признаны недееспособными.
Да, да.
Никто эту недееспособность в отношении их на момент обращения в Конституционный суд не отменял. Вот в этой связи мне интересно, а как же Конституционный суд Российской Федерации, несмотря на то, что они недееспособными, принял все-таки к рассмотрению эти жалобы? Ну, это действительно большая заслуга Конституционного суда?
Да, суд этот вопрос рассмотрел отдельно, потому что, естественно, я понимаю, что правительство как раз оно пыталось использовать этот аргумент. Но,
то есть сначала рассматривали вопрос о том, как вообще суд принял к рассмотрению.
Вообще этих жалоб в данном случае, ну, просто надо сказать, что Конституционный суд – это особый суд, и он как бы стоит за рамками вот этой обычной судебной системы.
Над ней, я бы сказала, не за рамками.
И если мы просто речь ведем о таких фундаментальных правах, конституционных правах, то они ведь принадлежат любому человеку, независимо от его статуса, и в данном случае было бы абсурдным, если бы как раз, когда сама конституционность каких-то вопросов, связанных с недееспособностью, оспаривается, и в то же время суд бы не принял такое заявление от этих граждан, это просто бы исключило возможность, в принципе, проверки.
Хотя это было бы абсолютно логично,
да,
потому что... Да, это было логично, потому что данное лицо признано, что оно не понимает значения своей действий.
Нет, это не было бы логичным, это просто показывает нелогичность этого запрета на обращение в обычный суд.
Ну, европейский суд также принимает заявление о лице, безусловно,
да, и он же принял решение, по штукатуру в данном случае.
Мне кажется, вот есть еще такой очень важный гуманитарный вопрос. Понимаете, есть какая-то вот ценность системы какой-то общественной или юридической. Эта ценность, мне кажется, проверяется рядом критериев. Вот один из критериев – это внимание к маленькому человеку, внимание человеку, который уязвим, не защищен. И если юридическая или иная система проявляет как некий минимум внимания, да, это является гарантией того, что такая система, ну, в принципе, она работоспособна. Мы говорим, что у нас суд плохо работает, не защищает права людей, допускает много ошибок и так далее. А проблема-то может быть именно в таких фундаментальных вещах, которые связаны с тем, что нет основных гуманитарных акцентов, которые надо сделать.
Ну вот, кстати, Сергей, к тому, что вы говорили о маленьких людях, мне кажется, что вот как раз вот эта проблема недееспособности, она может затронуть человека вне зависимости от его социального статуса.
На самом деле, эта проблема может коснуться каждого просто потому, что, согласно данным, во всяком случае, ВОЗа, каждый четвертый человек рано или поздно будет какие-то расстройства психического здоровья испытывать. Никто из
разной
нас не
степени
гарантирован.
Тяжести.
Да, но никто не гарантирован от этого. И я просто хочу вернуться к вопросу об опеке и дееспособности вот именно применительно к людям с психическими расстройствами. Я как бы сказал уже, что пример Кати несколько проблематичен в этом плане, потому что у нее просто нет вообще никаких, в данном случае, оснований для того, чтобы быть недееспособной. Но действительно есть люди, которые, возможно, в силу своего психического расстройства нуждаются в какой-то определенной помощи и определенной поддержке. Но, как Юлия Николаевна уже подчеркивала, вот то, что в законодательстве предусмотрено, вот эта идея о том, что человек не способен понимать значение своих действий или руководить ими, это тоже такой миф, который просто основан, опять-таки, вот на всех этих предрассудках, связанных...
Чуть не может вообще сразу не понимать предрассудки
закона. То есть это такая черно-белая ситуация, да, что либо все, либо ничего. Да, если у тебя психическое расстройство, и тем более тяжелое, то это значит, ты полностью уже не способен ничего понимать.
А разве в российском законодательстве не существует понятие ограничения?
Ограниченная может быть только вменяемость в отношении совершенного общественно опасного деяния, в отношении преступления. Ограниченная дееспособность, к сожалению, в законодательстве отсутствует.
Но только для тех, кто злоупотребляет.
Безусловно, кто наносит ущерб своей семье в силу, в общем, наркологическим больным.
Здесь важно подчеркнуть, что реальная дееспособность человека, вот реальная его способность принимать решения самостоятельно и действовать самостоятельно, даже когда речь идет о психических расстройствах и серьезных психических расстройствах, она, во-первых, влияет только на какие-то определенные сферы. Для каждого человека это более-менее индивидуально. И более того, она меняется с течением времени, и если человеку оказывать необходимую поддержку, то его способность вот к самостоятельным решениям, самостоятельным действиям, она может улучшиться
или восстановиться.
Но вопрос, который рассматривал Конституционный суд, это еще не вся проблема, связанная с недееспособностью.
Да.
Ведь Конституционный суд ограничен рамками жалобы.
Да.
А ведь многие вопросы остались за пределами рассмотрений, и они еще более серьезные.
Например,
Конституционный суд признал неконституционным статью закона о психиатрической помощи, которая позволяет поместить в психиатрический стационар человека недобровольно, только лишь по решению его опекуна. Безусловно, возмутительная норма, но это еще не такое большое зло по сравнению с тем, когда по решению опекуна лицо помещается на постоянное место жительства в психоневрологический интернат. А эта норма не рассматривалась, потому что, соответственно, не было такого заявления в Конституционный суд, и остается таким образом действующей на сегодняшний момент. Поэтому получается, что да, теперь с подачи Конституционного суда нельзя по одному только заявлению опекуна поместить лицо психиатрическое, а вот поместить навсегда и забыть о нем
переселить
в интернат
его.
Можно. Вот именно переселить. Также есть еще другие вопросы, которые вот Конституционным судом не рассмотрены. То есть он взял точечно только то, чем он, собственно, был занят.
Ну и он был ограничен.
В этой связи я считаю, что в соответствии с многими рекомендациями Совета Европы нам надо так ориентировать практику, что не следует буквально и судам, и другим правоприменителям использовать законы, явно противоречащие международным соглашениям, в частности, Европейской конвенции и так далее. Даже если имеется в нашем законодательстве норма, которая противоречит на сегодняшний день, она еще не пересмотрена, не изменена, но практики, в том числе судьи, понимают, что она не находится, она не корреспондируется с международным, они должны ее применять.
Юлия Николаевна, вы мечтатель.
Нет.
Потому что, к сожалению...
Есть две рекомендации Совета Европы, которые именно ориентируют, что для нас задача максимум изменения законодательства, а минимум – это ориентирование практики, скорректировать.
Юлия Николаевна, у нас дело в том, что помимо вот рекомендаций Совета Европы существует еще Конституция Российской Федерации, в соответствии с которой все международные акты, которые Российская Федерация ратифицировала и которые улучшают права граждан в соответствии с тем, что существует в действующем законодательстве, да, они должны также применяться. В частности, и все прецеденты Европейского суда по правам человека также распространяются, в том числе и на Россию, вне зависимости от того, это была жалоба какого-то человека против Турции или какого-то человека против Великобритании или какого-то человека против России. Но каждый раз, когда адвокаты приходят в обычный российский суд первой инстанции, держа при этом в руке, например, какое-нибудь решение Европейского суда по правам человека, которое корреспондируется с делом, рассматриваемым в конкретном суде, что они слышат от судей? Судьи говорят иногда в открытую, что они плевать хотели на вот эти бумажки, которые вы сюда приволокли. Большая и очень серьезная проблема, что Конституционный суд выносит постановления, которые в российских судах не исполняются. Конечно, это очень здорово, и очень бы хотелось, но я боюсь, что я ваш оптимизм просто не разделю относительно...
У меня посылка к слушателям нашим. Вот. А среди слушателей у нас есть и правоприменители.
Да, да, но помимо судов, помимо практики судов, ведь речь идет и об изменении законодательства, ну и мы можем надеяться только на то, что если оно изменено надлежащим образом и приведено в соответствие с Европейской конвенцией по правам человека и с конвенцией ООН о правах инвалидов, которую Россия собирается ратифицировать рано или поздно, то, возможно, с этими изменениями тогда рано или поздно изменится и судебная практика, или, во всяком случае, у адвокатов появится возможность оспаривать вот такое отношение судов или такого рода...
Не говоря уже о том, что и уже сейчас у законодателя появились все возможности, несмотря на то, что, насколько я понимаю, в постановлении этого Конституционного суда нет прямого указания на необходимость внесения изменений в законодательство, но законодатель... Сам, руководствуясь вот этим постановлением Конституционного суда, может как-то сообразить, что уж пора бы внести какие-то
изменения. Тут есть вопрос
изменения.
О дееспособности законодателя, потому что важно, понимает ли законодатель, что своим бездействием он приносит ощутимое, страшное горе многим людям беззащитным. Поэтому мы вправе ожидать от законодателя, которого мы избирали на выборах, чтобы законодатель обратил внимание и проявил реальную дееспособность здесь и отреагировал здесь адекватным образом на какие, как мне кажется, три насущные проблемы. Необходимо внести изменения в гражданский кодекс. Нам нужно понятие ограниченной недееспособности в каких-то определенных направлениях и формах. Следующее предложение – это, безусловно, восстановить право лиц, которые признаны ограниченно дееспособными или недееспособными, на обращение в суд, по крайней мере, по вопросам, связанным с восстановлением своей дееспособности. И третье пожелание. Мне представляется, что Верховный суд должен очень внимательно отнестись к разъяснениям, которые необходимо дать судам по вопросам вот, принятия решения о недееспособности, о восстановлении дееспособности, чтобы избежать вот таких чудовищных злоупотреблений, которые да. имеют место.
Спасибо, Сергей. Юлия Николаевна, ваше предложение.
Во-первых, законодатель должен своевременно вносить изменения, рекомендованные Конституционным судом и Европейским судом. Мы знаем, что было дело Ракевич такое Европейским судом в 2003 году рассмотрено, где прямо законодателю было предписано внести в закон о психиатрической помощи норму, в соответствии с которой само лицо может инициировать судебную проверку своей недобровольной госпитализации. Столько лет уже прошло у нас с 2003 года, изменений в законодательстве до сих пор нет. Это мое первое к законодателю. Мое второе предложение, опять же, к законодателю. Все-таки законодатели готовят законы без участия специалистов. И я думаю, что надо было бы и в контексте этого постановления Конституционного суда, и в контексте предыдущего, очень сходного по правовому обоснованию от 20 ноября 2007 года в отношении принудительных мер медицинского характера, здесь следовало бы сделать не корректировку точечную в законодательстве, а сделать совершенно новую концепцию, в частности, в понятие та же невменяемость, которая не позволяет лицу самостоятельно, после того, как его экспертиза произойдет невменяемым, он вообще не участвует в судебном заседании. С какой стати? Почему эксперты по существу лишают человека доступа к правосудию? Также в отношении недееспособного. Нам нужно не только вносить изменения в ГПК, касающиеся порядка признания лица и восстановления дееспособности, но и в Гражданский кодекс, чтобы статус недееспособного приобрел четкие очерченные права, права недееспособного. И еще раз я подчеркиваю, что правоприменитель может скорректировать законодательство, он может не применять те нормы, которые заведомо являются либо неконституционными в перспективе, либо не соответствующими международным стандартам. И это по силам.
Угу. И, Юрий, ваше предложение. Да, у меня что вы можете добавить?
Ну, я так понимаю, что я должен ограничиться тремя, но, конечно, естественно, я бы мог гораздо больше их предложить. Ну, во-первых, я бы добавил вот к тому списку, который Сергей предложил, каких-то поправок, которые могут быть сравнительно легко и быстро осуществлены законодателем. Да. Я бы еще добавил, наконец, избавление от этого положения законодательного, которое позволяет учреждениям, ну, интернатам, например, становиться опекунами людей, которые там содержатся, потому что, ну, это очевидный конфликт интересов, совершенно абсурдная ситуация. И также необходимо вести регулярный пересмотр недееспособности. То есть помимо права самого человека на обращение в суд с заявлением о восстановлении дееспособности, изначально эта мера должна либо временный характер носить какой-то ограниченный, не знаю, годом, двумя годами, либо регулярно пересматриваться судами.
Государство должно гарантировать такое.
Да, да. И уже если о более таких далеко идущих мерах говорить, нужно просто обратиться к статье 12 Конвенции о правах инвалидов и подумать о том, что необходимо введение вообще альтернатив недееспособности, даже пусть ограниченной недееспособности. Такие альтернативы возможны, работают уже в некоторых странах, когда человеку предоставляется поддержка в принятии решений, но при этом формально дееспособность не ограничивается.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня были кандидат юридических наук, советник юстиции, руководитель юридической службы Независимой психиатрической ассоциации России Юлия Аргунова, адвокат Юрий Марченко и президент ассоциации «Даун-синдром» Сергей Колосков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Без ядерного оружия Северная Корея ведь никому по большому счету не интересна. Это просто очень бедная страна, по площади и населению примерно соответствующая Мозамбику.
Северная Корея. Азиатский Мозамбик с атомной бомбой.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8:22, воскресенье в 10:21. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонна из активистов достаточно быстро перекрыла половину проезжей части проспекта.
В тот день, когда Чешская Республика, Венгрия и Польша вступили в НАТО, холодная война завершилась.
Нападавший произвел в школе минимум 60 выстрелов.
Граненый стакан, пачка соли, ржаной хлеб и плацкартный билет.
Верни Медов остаток своей жизни проведет в тюрьме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9:00 утра и повторяется в воскресенье в 4:09 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».